традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19.05» — это программа «Баррикады». Я приветствую всех. Меня зовут Александр Капков. Сегодняшняя наша тема — Великобритания готовится к возможному конфликту между Российской Федерацией и НАТО, Североатлантическим альянсом. Это информация от средств массовой информации, но они достаточно достоверны. То есть здесь не стоит думать о том, что это какая-то утка или неподтвержденная информация. The Telegraph пишет о том, что Великобритания будет отрабатывать переброску, массовую переброску, я так понял из информации, бронетанковых соединений в Иорданию. Все это связано именно, как я уже сказал, с возможным конфликтом Российской Федерации и НАТО. Возможно ли это? В каком виде, когда? И на все эти вопросы сегодня будут отвечать наши эксперты. Я вам их представляю. Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Константин Натанович Боровой. Константин Натанович, здравствуйте. Здравствуйте. Политик, председатель партии «Западный выбор». Вопрос и тема поставлены довольно четко, довольно коротко. Я здесь не вижу никаких размытых формулировок. Все нам предельно ясно, и я хочу услышать ваши позиции по одному совершенно конкретному вопросу. Подготовки эти имеют какую-то почву, какие-то реалии на сегодняшний день? Константин Натанович, прошу начать вас.
Но мне кажется, военные действия уже идут в самых разных уголках мира, и это уже не локальные конфликты, а глобальные. Это Украина, это Сирия, но это и другие точки, и самое главное, зреющие конфликты, их тоже очень много.
Мне кажется, здесь очень важно понимать одну вещь, называть не общим словом «конфликты», а совершенно четким определением «военное противостояние». Потому что конфликты, да, мы понимаем, могут быть, но вот открытого военного противостояния мы сейчас не увидим.
Открытое военное противостояние происходит в Сирии, и в Украине. Более открытого не может быть. Тысячи погибших с обеих сторон в Украине, в Сирии применяются самые современные средства там, обороны, нападения, гибнут люди. К сожалению, очень много гибнут мирного населения, дети.
Я вас понял. А противостояние открытое уже есть. К этому у меня будут вопросы в том числе, но сейчас я хочу все-таки услышать еще одну позицию. Константин Валентинович, ваша версия.
Ну, во-первых, поставлен был вопрос о военном противостоянии между Россией и НАТО.
Совершенно верно.
Значит, вооруженное противостояние между Россией и НАТО на данном этапе пока еще, к счастью, не дошло до прямого вооруженного противостояния. Опосредованно имеет место, однако прямого вооруженного противостояния, к счастью, пока нет. Однако объективные предпосылки к тому, что в районе Сирии может возникнуть локальное огневое соприкосновение вооруженных сил России и НАТО, существуют. Объективные предпосылки. Пока еще они не были. Единственный акт огневого противостояния России и НАТО – на полях Сирии, это было сбитие российского бомбардировщика Су-24М. Однако, судя по характеру деятельности стран НАТО, Турции, в частности, Британии, в частности, а также их союзников из числа монархий Персидского залива, это Саудовская Аравия, в частности, и Объединенные Арабские Эмираты, о готовности начать сухопутную операцию в Сирии, говорит о том, что такое намерение существует, что войска готовятся к этому. В частности, известно, что по последним данным, что в Иорданию было переброшено 1500 человек личного состава Великобритании. Понятно совершенно, что это не будет война именно между Россией и НАТО. Это будет на первом этапе сухопутная операция НАТО против Исламского государства, в ходе которой... Восьма, вероятно, возникнет огневое соприкосновение между войсками России и НАТО. В силу того, что есть противоречия. Да. Войска НАТО будут решать задачу разгрома не столько исламистов, сколько задачу разгрома сирийской армии, а Россия, в свою очередь, будет решать задачу разгрома исламистов, которых курируют те же самые монархии Персидского залива и та же самая Турция.
Вот очень просто, по вашим словам, с воздуха попасть по войскам НАТО, которые будут участвовать там.
Нет, это будет выглядеть не так. Просто возникнет оперативная необходимость, дилемма. Или согласиться с натовскими ударами по сирийским войскам, наземных войск, или принимать меры к их отражению. Поскольку сирийские войска, если они, по ним натовцы будут носить достаточно мощные удары, и могут не выстоять против этих ударов. Российскому правительству придется принимать очень тяжелые решения.
Это Константин Сивков. У меня вопрос к Константину Боровому. Константин Натанович, вы сказали, что все-таки открытые противостояния, вооруженные противостояния есть. Упоминали и Сирию, где гибнут люди, и Украину, которая была прежде. Но вопрос простой. Ни Сирия, ни Украина не члены НАТО. Я вот с ваших слов не вижу этого открытого противостояния.
Нет, ну вот уважаемый...
Конфликты вижу, вооруженного противостояния не вижу.
Уважаемый академик ракетно-космической академии уже сказал, что вооруженное огневое противостояние было в небе над Турцией, а постоянно проводятся провокации против границ членов НАТО в Европе. Сообщения об этом поступают несколько в неделю, когда наши самолеты российские, облетая границу там Норвегии, Швеции, стран Балтии, немножечко залетают на их территорию или слишком близко приближаются. Слишком близко приближаются к самолетам своего потенциального противника. Вот. Это прелюдия к вооруженным столкновениям.
В ваших позициях я вижу схожесть
сейчас
в чем?
Нет, я могу поправить.
Позвольте, секунду. Схожесть в чем? В том, что пока нет вооруженного противостояния, но оно обязательно будет. Вопрос у меня довольно простой. Мы говорим о НАТО, и я хотел бы услышать, наверное, конкретного участника альянса, с которым возможны в первую очередь столкновения.
Значит, начнем с того, что степень напряженности между Россией и НАТО, которая имеет место сейчас, значительно меньше и ниже, чем была во времена Советского Союза. И, как мы помним, дело до войны не доходило. Я могу сказать, что и облетов, и столкновений в воздухе наших и американских самолетов, норвежских самолетов было полным-полно. Вот просто эпизод, когда наш истребитель Су-27 сблизился с американским, с норвежским самолетом разведки и противолодочным самолетом «Орион», и они даже столкнулись. Были случаи, когда американцы неосторожно сближались с нашими самолетами Ту-16 и тоже сталкивались. Таких ситуаций было полным-полно. Корабли сталкивались в море. То есть это не является критерием того, что является напряженная обстановка. Американцы также регулярно нарушают наше не просто воздушное пространство, но и подводное пространство. Вот наши противолодочные силы не столь мощны, и то они сумели отловить и зафиксировать в наших терводах американскую подводку типа «Вирджиния» год назад. Поэтому тут все обоюдно. Вот. И то, что рядом летает с границей, это не нарушение границы. Это полет рядом с границей. Вот. Что касается того, с чего пойдет, откуда пойдет конфликт. Тут надо рассматривать несколько вариантов. Вариант может быть первый, скажем, который условно можно назвать короткий вариант. В коротком варианте предполагается, что одна из стран НАТО, вероятнее всего, это будет Турция в первую очередь, может начать наступательную операцию против сирийских войск. Район наступления, вероятнее всего, будет тот, где сегодня проводят сирийские войска операцию по отсечению боевиков Исламского государства и других так называемых умеренных исламистов от баз в Турции. Понятно, что если они будут отсечены от этих баз, то, потеряв возможность снабжения, они очень быстро потеряют возможность сопротивления. Эта группировка будет разгромлена, и тогда турки многое теряют. Я не буду вдаваться, это отдельный вопрос. И вот в этих условиях Турция может пойти на эту операцию. В этих тогда она будет наносить удар силами примерно двух армейских корпусов. Такая группировка может быть создана численностью порядка 50 тысяч, 60 тысяч человек в южном направлении в сторону Алеппо с целью создания вот этого коридора и деблокады боевиков Исламского государства. Вот в этих условиях возможно возникновение конфликта между Россией и Турцией, если, скажем, сирийское правительство официально обратится к Российской Федерации с просьбой об отражении военной агрессии. Тогда возможен конфликт. Россия на это может пойти, потому что в этом случае, согласно пункту 5 Вашингтонской декларации, соглашения по НАТО, вот, это не является основанием для вмешательства в этот конфликт всех стран НАТО. Потому что это не нападение на отдельно взятую страну Турция, а отражение турецкой агрессии. Поэтому по формальным признакам многие страны могут от этого отказаться. Вот такой конфликт со страной Турции может состояться.
Другой вариант, по тем же самым признакам, да, это не конфликт России и НАТО.
Это конфликт России и Турции. Но да. Турция страна НАТО.
Да, мы это помним.
Другой вариант может быть более затяжной, более длительный, более плавное вхождение в этот конфликт, когда будет создана группировка, коалиционная группировка сухопутных войск с участием монархии Персидского залива, там подтянут, может, там три еще Иордания подтянется, помимо ОАЭ. Ну, Катар его не в счет, он, конечно, будет участвовать, у него просто 15 тысяч человек личного состава, они не навоюют, но... Вот, Саудовская Аравия, безусловно, Турция, безусловно, Соединенные Штаты Америки, безусловно, Великобритания, может, кто-то примкнет еще из числа французов, вот. И тогда будет проводиться сухопутная операция. Естественно, главной ударной силой там будут местные формирования, в том числе и курды, вот, но будут участвовать сухопутные войска вот этой коалиционной группировки.
Константин Сивков.
И постепенно, после каких-то длительных боевых действий, когда они займут определенные территории в Сирии и вторгнутся на территории, уже освобожденные сирийскими войсками, вступят в огневое соприкосновение с сирийскими войсками, опять же может поступить запрос со стороны сирийского правительства помочь отразить эту атаку. Вот в этом случае мы тоже можем вступить в огневое соприкосновение с войсками НАТО.
Целых два довольно подробных сценария о том, как это может произойти, я имею в виду вооруженный конфликт России и НАТО, от Константина Сивкова. Константин Боровой, ваши предположения?
Ваши сценарии? Ну, судя по тем сценариям, которые реализовывались уже вот в Югославии,
так,
в Ливии, в Ираке, а мне кажется, что все может начаться с объявления бесполетной зоны Сирии. И это в случае участия в этом конфликте российских военно-космических сил.
Да, именно так.
Это, конечно, да, это, конечно, будет воспринято как отстранение России, потому что Россия сегодня участвует в этом конфликте на стороне настоящего террористического режима Асада, и уже достаточно информации о взаимодействии Асада с Исламским государством. И, к сожалению, вот последнее интервью Кадырова по этому поводу говорит о том, что это взаимодействие с Исламским государством происходит. В этом смысле меня очень расстраивает мнение уважаемого академика, эксперта, которое высказано было вот прямо сейчас, что Турция будет отрезана от Исламского государства, которому она помогает. Турция одна из тех стран, которые страдают от экстремизма в регионе, страдают от этого Исламского государства, сопротивляются ему. Как бы ни оценивали мы действия России в регионе, ну, совершенно очевидно, что действия против демократической оппозиции сирийской, это не действия против исламского государства, это действия в поддержку исламского государства. Именно эту функцию сегодня выполняет Россия, к сожалению. Функцию очень провокационную, очень недальновидную и очень опасно.
Но в ваших словах, опять же, мне тут слышится противоречие. Вы говорите о том, что много информации, что Россия, поддерживая Асада и сирийские войска, тем самым поддерживает исламское государство, деятельность террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Но вы не говорите о том, что есть какая-то информация такая же, знаете, порой непроверенная, о том, что связывает Турцию с исламским государством. Вы говорите, что она страдает. Судя по вашим словам, и добавив от себя несколько информаций, можно представить, что там...
Только что были сорваны переговоры по Сирии. Переговоры были сорваны в связи с тем, что российские военно-космические силы или воздушно-космические нанесли удары по демократической оппозиции в Сирии и фактически вынудили сирийскую оппозицию отказаться от переговоров с Россией, которая по существу выступает на стороне исламского государства. Это факты. Так сказать, здесь можно как дешевый пропагандист выступать, так сказать, рассказывать о том, что Турция помогает террористам. То, что мы слышим каждый день по телевизору, но это пропаганда, дешевая пропаганда. Когда я слышу такие слова от экспертов, я понимаю, что никакой, к черту, это не эксперт, а обычный пропагандист, тот же самый там Володя Соловьев.
В чем разница тогда, если вы на другой стороне точно тем же самым занимаетесь? То же самое, это та же самая пропаганда. Она противоположная, но точно такая же.
Все, что противодействует пропаганде, это объективная информация. Говорить сегодня о том, что оппозиция демократическая в России, это террористические организации, это пропаганда. Значит, отрицать это не пропаганда, это обращение к здравому смыслу. Так,
вопрос даже не от меня, а от 14-го. Турки, которые, по вашему мнению, страдают от курдов, тогда зачем НАТО защищали курдов в Ираке? Или есть некоторое деление
не от курдов,
на хороших,
а от курдов?
Мы с вами, якобы. Мы с вами говорим об исламском государстве, которое контролирует сегодня значительную часть территории Сирии. Значит, сегодня коалиция государств, там, демократических, недемократических, создана против террористической организации, исламское государство. И сегодня основная претензия к России, к военно-космическим силам России, связана с тем, что Россия не борется с исламским государством, не борется с терроризмом, а фактически этот терроризм поддерживает. Вот факты жизни. Это не пропаганда, это мнение экспертов, не пропагандистов. Вот у вас есть эксперт-пропагандист, он может сейчас вам сказать позицию, точку зрения российского телевидения.
Уважаемые слушатели.
Пожалуйста, Константин Валентинович, сейчас один небольшой факт от меня, потому что Константин Анатольевич много говорил о фактах. Я хочу тоже один свой привести. Вас попрошу тоже подготовить какой-то. Ну, я вижу уже комментарий у вас и так готов. Вы как раз к нему и прибавите. В Париже был террористический акт. Вы знаете, как он выглядел и что там происходило. Это было совсем недавно. Ответственность за него на себя, насколько я могу вспомнить, насколько мне позволяет моя память, взяла не сирийские войска. Мы помним, кто это был. Вот этот факт немножко не вяжется с вашей точки зрения, по крайней мере, в моей голове.
Понимаете, когда кто-то берет ответственность, то чаще всего это делается для просто пиара собственной террористической организации.
На самом деле это было не так.
Физически участники этой террористической акции, это известно, их
сирийские солдаты там, конечно, были, да?
Выходцев из России.
А, выходцы из России, да?
Они были арестованы.
В Париже.
Да.
В Париже. Это они стреляли из автоматов, да? Выходцы из России.
Хорошо. Константин Валентинович,
значит, уважаемые радиослушатели, вот только что сейчас вы слышали блистательный пример очень неуклюжей информационной атаки, абсолютно неподготовленной и бездарной. К сожалению, Константин Натанович, вам надо еще поучиться. Что касается теперь существа вопроса. Ну, возвращаться в историю и вспоминать, как войска Башара Асада сражались против исламистов, я думаю, бессмысленно. Если войска Башара Асада дружественны с исламским государством и с ним взаимодействуют, зачем же тогда они сейчас воюют против него де-факто и несут при этом потери? Ведь если исламское государство дружественно Башару Асаду, то зачем воевать? Оно контролирует большую часть территории Сирии, договориться с исламистами, выгнать демократическую оппозицию за пределы Сирии и благополучно править дальше. Но это не получается. По той простой причине, что Башар Асад и его войска – это законное правительство Сирии, которое избрано большинством народа демократическим путем, и оно борется как против исламистов, радикалов, террористов, которые входят, в частности, в Джабхат ан-Нусра, которую почему-то причисляют к умеренным исламистам и причисляют к так называемой исламской оппозиции, с которой надо почему-то договариваться. Хочу напомнить, что Женевские договоры были сорваны не потому, что там ушла, скажем так, светская оппозиция, а потому что там потерпело поражение и отказалось от участия в переговорах именно исламские радикалы, те самые представители Джабхат ан-Нусра и других подобных им организаций, которых были выбиты из ряда ключевых пунктов на границе России между Сирией и Турцией. Теперь, что касается того, кто какие интересы там защищает и какой смысл Турции.
Кто кого воевать. Поддерживает.
Да, кто кого поддерживает. Надо напомнить, что Давид Оглу, нынешний премьер-министр Турции, и мини-президент Эрдоган являются идеологами и претворителями в жизнь концепции возрождения Великой Османской империи. Одной из ключевых точек, с которой должно было начаться возрождение Исламской Османской империи, является именно Сирия. И ставка делалась именно вот на этих самых радикалов. Я хочу напомнить, что турецкая артиллерия, это по данным американцев, неоднократно, и авиация, кстати, и систематически наносила удар по курдам, которые воюют против исламского государства. И сегодня турецкое правительство ставит Вашингтону, американцам, ультиматум. Либо она, Вашингтон, с курдами, либо с Турцией. Что касается страданий турецкого правительства или турецкого государства от исламистов, то тут хотелось бы напомнить, что страна, которая...
От исламистов ли?
Да, от исламистов, которые они говорят, вот как раз на эту тему говорилось. То здесь хотелось бы напомнить, что на границах по требованию России несколько раз удавалось поймать несколько человек из граждан России, которые пытались пересечь турецко-сирийскую границу в интересах сдвинуться к исламскому государству. Ну и последнее. Исламское государство может торговать нефтью, если уж по большому счету вести, не с Иорданией, у Иордании есть своя нефть. Она может торговать только с Турцией, потому что она только с Турцией там и граничит. И эта нефть идет только в Турцию. Значит, исламское государство торгует нефтью с Турцией. Что касается разговоров о сотрудничестве между Башаром Асадом и исламским государством, то на территории, контролируемой правительством Башара Асада, еще сохраняется некоторое количество нефтедобывающих объектов, которые позволяют обеспечить жизнедеятельность вооруженных сил Сирии. Плюс к тому же еще идут поставки из России. Благодаря этому они действуют. Говорить о том, что сирийская армия и сирийский режим взаимодействуют с исламским государством, это все равно, что утверждать, что Советский Союз, воюя против фашистской Германии, получал от фашистской Германии или продавал фашистской Германии какие-то материалы.
Смешно. Материальная поддержка. Да. Константин Валентинович Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, и Константин Натанович Буровой, политик, председатель партии «Западный выбор». У нас в студии на баррикадах вопрос стоит простой. Возможен ли военный конфликт Российской Федерации и НАТО? Мы продолжим после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«19:36», мы продолжаем, это программа «Баррикады», меня зовут Александр Капков, у нас в гостях Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетной артиллерийских наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И Константин Боровой, политик, председатель партии «Западный выбор». Константин Натанович, здравствуйте еще раз. Прежде чем подключить слушателей наших, которые, в принципе, уже могут набирать наш телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495, я хочу попросить вас прокомментировать еще один факт. НАТО и Россия идут на налаживание диалога. Вы помните, что после событий на Украине, после присоединения полуострова Крым, они фактически были заморожены. Сейчас при ведении действий в таком остром регионе, как Сирия, невозможно этот диалог не налаживать, особенно сейчас, когда одна из стран-участниц НАТО открыто говорит о том, что они готовятся к возможному вооруженному противостоянию. Это налаживание диалога к чему может привести и приведет ли? Константин Натанович, прошу начать вас.
Настроение НАТО на диалог всегда было, вот сколько я помню, как председатель депутатской группы за Атлантический диалог Госдумы, значит, вот 95-99 года. Диалог нужен, причем диалог поддерживается не только, ну, с адекватными режимами. Но диалог НАТО готово проводить с режимами, даже с Милошевичем проводили диалог, призывали его прекратить этнические чистки. Вот. Естественно, они настроены на диалог с Россией. На Россия этот диалог последнее время использует для раскола Европейского Союза.
В данном случае меня интересует простой вопрос. Этот диалог поможет, допустим, ту же самую Великобританию разубедить в том, что конфликт между Россией и НАТО возможен?
Понимаете, вы чуть-чуть путаете. Это такая распространенная очень ошибка. Все считают, что НАТО – это некий вот штаб со своими войсками. Угу. Войск НАТО нету. Есть государства, которые входят в этот блок и координирует свою деятельность. Это войска, входящие в НАТО стран. Вот. Поэтому диалоги парные с членами НАТО, диалоги с дипломатами по существу, которые сидят в штабе НАТО, или бюрократами, чиновниками, нужен, необходим, и они очень настроены на этот диалог. Они призывают, так сказать, всех через средства массовой информации, через, между прочим, дипломата, представителя России в НАТО. Угу. Они призывают поддерживать этот диалог. Этот диалог предотвращает возможные конфликты. Это диалог о будущем, когда-нибудь Путин-то уйдет, о будущем взаимоотношении России, свободного демократического государства и демократических государств Запада. Поэтому здесь нет никаких проблем. Другое дело, что пока Дмитрий Рогозин был представителем России в НАТО, этот диалог использовался в чисто пропагандистских целях. Иногда даже для каких-то, ну, провокаций. Вот, но в НАТО, во всяком случае, и в странах НАТО, самое главное, все настроены на диалог, все, во всяком случае, рассчитывают на адекватность.
Очень коротко попрошу
руководство
вас.
Кремля.
Очень коротко попрошу вас, потому что выхожу из вашего комментария с тем, что в НАТО настроены, а Россия не настроена. Это так?
На диалог? Ну, не совсем так. Россия настроена на диалог, в результате которого будут приняты фактически ультиматумы России. Сегодня они связаны с неподдержкой Украины. Сегодня они связаны с прекращением дискуссий по поводу освобождения оккупированных территорий Украины. Сегодня они связаны с дискуссией по поводу прекращения провокаций в Сирии, которыми занимается Россия.
Я вас понял. Ультимативный характер диалога. Да. Константин Сивков.
Ну, я как человек военный всегда считаю, что любой диалог всегда лучше ли у хорошей войны.
Любой
диалог всегда, даже самый плохой, лучше хорошей войны. Это однозначно. Вот. И поэтому, конечно, то, что сегодня НАТО пошло на диалог, это хорошо. Безусловно. Но вот тут дальше этим и заканчивается. Поскольку вот вам еще один пример того, с чего я начинал. Замораживал диалог с НАТО, не Россия, а НАТО для начала. Да. Это раз. Во-вторых, значит, ультимативные требования предъявляла не Россия НАТО, а наоборот, НАТО России прекратить всякие вот эти действия. Переворот на Украине устраивала не Россия. Простите меня, это уже доказано, это многократно на телевидении было видно, когда иностранные политики выступали на митингах антигосударственных, антиправительственных, и поддерживали свержение законного правительства на Украине. Это прямое вмешательство, я уж не говорю про спецслужбы и все остальное. Причем это уж не подделки, это просто по телевизору показывали всем видом. Это не пропаганда, это все просто все видели, это видно в фильмах. То есть, естественно, Россия требовала от НАТО, чтобы они не вмешивались в украинские дела. Ну, НАТО в этом вмешивалось.
Ваша характеристика этого
Поэтому,
диалога?
Значит, моя характеристика этого диалога однозначная. Все страны НАТО отчетливо понимают один простой факт, что конфликт с Россией, НАТО, если дело дойдет до прямого масштабного вооруженного противостояния, имеет очень высокий риск перерасти в полномасштабную ракетно-ядерную войну. Что меня, особенно как офицера, который когда-то участвовал в ядерном планировании, тревожит, так это то, что британский контр-адмирал, командующий ракетно-ядерными силами Великобритании, четырьмя подводными лодками типа «Венгард», выдвинул предложение нанести удар по Исламскому государству баллистической ракетой «Трайдент-2» с британских подводных лодок. Такое высказывание было. Я это говорил, показывал и с документами, расчетными данными показывал, что это абсолютно бредовая вещь. Но сам факт того, что британский адмирал, ответственный человек, находящийся на действительно военнослужбы высказывают подобные заявления, означает только одно, что такие мысли уже ходят. Пока не по России, пока по Исламскому государству, но вот этот порог перехода к ядерному оружию кто-то там старается снизить, в том числе таким образом, психологически. Поэтому диалог Россия-НАТО это будет, я считаю, важнейшим инструментом, который позволит предотвратить военное противостояние России-НАТО или, во всяком случае, его быстренько оккупировать, если оно начнется до приемлемых масштабов, и не допустить перехода в ракетно-ядерную фазу, поэтому я это дело поддерживаю целиком и полностью.
Великобритания в рамках учений «Шамал Сторм» выводит в Иорданию более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой бронетанковой техники. Об этом сегодня спорят у нас на баррикадах Константин Валентинович Сивков и Константин Атанович Боровой. Ваши вопросы принимаются по телефону 7373948, код Москвы, 495. Ваши смс-сообщения вы направляете на номер плюс 7-925-48-94-8, либо пишите нам через наш сайт говоритмосква.ру, либо используйте Twitter говоритмск латинскими буквами в одно слово. Вы уже надели наушники. Здравствуйте, Алла, да. Мы вас слышим.
Да, добрый день, меня зовут Денис.
Да.
Я, собственно говоря, хотел сказать, что в то время, когда разгорался как раз конфликт перед вводом российских ВКС в Сирию, я находился в Испании и смотрел международные источники, из которых явно следовало, что когда решение было принято, первое, кто этому препятствовал, это была Турция. И Турция это объясняла тем, что среди на той стороне, среди Исламского государства, в том числе, есть их друзья. И тогда уже делались предположения о том, что Турция активно торгует нефтью, и любые военные вмешательства будут этому препятствовать. Соответственно, в Турции в то время элита очень сильно недовольствовала тем, что наши ВКС туда вошли.
Прошу ближе к вопросу.
Соответственно, тему с самолетом вы знаете. Поэтому мне вот вопрос к Константину Натановичу. если он говорит, что передергивает факты наши, он смотрел какие-то независимые источники, все европейские, которые все хором говорили о том, что Турция активно поддерживает Исламское государство, активно торгует и зарабатывает на их нефти.
Спасибо большое. В принципе, вопрос простой.
Ну, я независимыми источниками только и пользуюсь.
Как то?
Ну, все. Вашингтон, Пост, Телеграф. Mm-hmm. Ну, вот все, что можно прочесть.
Да.
Вот, в отличие от моего оппонента, академика-эксперта, значит, я ссылаться на российское телевидение в этом не буду. Значит, это бред. Бред, который родился на российском телевидении относительно взаимодействия Турции и Исламского государства. Исламское государство, варвары, дикие, которые дискредитируют ислам, которые вытесняют из этого региона все сколько-нибудь адекватные силы. Вот. Это преступники. Другой преступник в этом же регионе – это Асад, Башар Асад, который, и это доказано уже на российском телевидении, это, конечно, отрицает, но это уже доказано, там огромное количество публикаций по этому поводу было о торговле нефтью и о том, как это выгодно, значит, Башар Асаду торговать нефтью, которую добывает Исламское государство, и как он возмущался, когда проходили бомбежки, значит, на территории Исламского государства нефтепроводов. Но это все доказано. Проблема...
Можно, прошу, просить секундочку? Просто мы так далеко не уйдем.
Подождите,
спасибо, сейчас, секунду, спасибо добавить. За ответ. Я хотел, знаете, у вас...
Вы знаете, только... я просто... Вообще-то говоря, я хочу напомнить Константину Натановичу, что вопрос-то задавался о том, что вот эти данные о том, что Турция торгует нефтью с Исламским государством, это не российские СМИ давали, а европейские. Что касается Вашингтон-Пост...
Конкретно,
я,
кто,
как не могу назвать?
Когда?
Извините, это не вопрос не ко мне, а к задающему вопрос этот.
Слушайте, не было этого. Но не было
слушайте,
этого. Слушайте,
не вопрос.
Обычный,
да не бред это. Это вот вы несете бред.
Бред.
Это вы
такой
несете
же,
пропагандистский
такой
бред.
Такой же бред, как то, что вы академик.
Но ой, ну
полуобразованный
это такой же бред, как вы политик.
Военный,
господи,
который ничего не понимает в военном деле, выступает здесь экспертом.
Замечательно.
Да, коллеги, спасибо.
Замечательный специалист в военном деле.
Прошу прощения. Сейчас давайте мы сделаем небольшую паузу. Ответ, в принципе, получен. Мы понимаем, что когда Вашингтон-Пост, к примеру, будет об этом писать, тогда
огромное количество средств
тогда
массовой
ваше мнение
информации.
Может поменяться.
Объективных,
хорошо.
Документы.
Да, да, мы поняли. Хорошо, мы даже услышали
примеры. И пропагандистское российское телевидение, так же, как этот фальшивый академик здесь рассказывает, что у него данные с телевидения с российского.
А вот
хорошо, это же
секунду,
пропаганда.
Значит, стоп, все. Стоп. А вот это уже называется несколько другими словами. Это называется... оскорбление личности, это и дает основание подавать иск о защите чести и достоинства меня и моей академии, которая
нету
является
такой
государственной.
Академии в
вы
Российской Академии наук. Ну, нету.
Вы не знаете.
Это
просто...
организация, которая
сейчас
сама
попрошу...
себя зарегистрировала.
Значит,
я официально,
себя
официально прошу зафиксировать это, записать,
это все
поскольку
пишется.
Этот вопрос будет поставлен на официальную основу.
На этом мы заканчиваем. Ваш конфликт непосредственно личный. Он не касается несколько тем, которые мы обсуждаем. Продолжаем с вопросами наших слушателей. 7373-948. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло.
Да. Здравствуйте. Вы не могли более адекватного оппонента пригласить, чем Бравого. Ну,
вопрос у вас, ко мне или к нашим экспертам? Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы вопросы задавали непосредственно по теме и адресовали их нашим экспертам. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Денис.
Да.
Я не... Ой, если можно пояснить, вот господин Бравой, он финансируется вообще... На чем он? Где работает?
Почему? Я не понимаю, почему вас интересуют вопросы, непосредственно касающиеся нашего эксперта. Вас должна интересовать тема. Вас должна интересовать тема, на которую сегодня рассуждают наши эксперты. У вас есть вопрос либо к одному эксперту, либо к другому. Пожалуйста, если вам не нравится точка зрения, значит, аргументированно задавайте вопросы и оппонируйте. Хорошо? Так, я попробую сейчас еще один звонок принять. Если не получится поменять немножко характер ваших вопросов, я перейду к смс-сообщениям. Пока вы задаете вопросы, я буду их рассматривать. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, Антон Москва.
Да, Антон.
Это у меня вопрос к Константину Натановичу.
Да.
Вот про нефть не знаю точно, а вот девушка, студентка МГУ, известная, в ИГИЛ все-таки через Турцию нас пыталась проникнуть, и там ее насилу выловили, насколько я понял. Это как-то исключает борьбу Турции с ИГИЛ. Если можно, прокомментируйте.
И можно вспомнить, в принципе, еще добавлю сюда историю дагестанского учителя, который точно так же попадал, и его семья попала через Турцию туда, и он ездил ее вызволять точно так же через
Турцию. Да не все через Турцию едут.
Дорогие друзья, пожалуйста, чуть-чуть включите аппарат мышления. Для того, чтобы оказаться в Турции, надо перейти границу из России в Турцию, и вы говорите о гражданах России. И сегодня Кадыров говорил о том, что чеченцы присутствуют в большом количестве, как он сказал...
наши люди.
Наши люди. Но спецслужбы взаимодействуют, это известно, это опубликовано уже в независимых средствах массовой информации. Взаимодействуют с исламским государством российские спецслужбы. Это ужасно. И сегодня исламское государство, его деятельность, как это ни ужасно звучит, выгодно России, выгодно Башару Асаду. В этом противостоянии с демократической оппозицией режима Башара Асада исламское государство выполняет роль, так сказать, помощи недемократическому режиму, использовавшему газ.
Никоим образом, подобные факты, которые и слушатели, и я вам привели, не сказываются на дружбе.
Но они, чтобы оказаться на территории Все. Турции, нужно же выйти с территории России,
да.
пересечь эту границу.
Но
почему
же и через
вас
другие...
не волнует, почему вас не волнует это?
Ну, можно же и через другие страны просто туда попадать, просто всем удобнее
Но
через Турцию.
Но сначала-то надо с территории России выехать.
Да нет, просто Турция создала бы благоприятные коридоры для того, чтобы туда можно было двигаться.
А России благоприятный коридор
не
создала.
Я же вас не перебивал.
А 1500 российских граждан, которые это вы меня перебили. Участники исламского государства этого нету.
Константин Натанович, спасибо большое. Вы ответили на вопрос, который ставил наш слушатель. Я задаю вопрос Константину Сивко. Юрий через наш сайт спрашивает, как так получилось и по чьей наводке мы бомбили не исламское государство, а туркоманов, о которых не знали, почему, например, Асад нам не рассказывал о том, где чьи, где свои.
Ну, начнем с того, что удары наносились не по туркоманам, не по исламскому государству конкретно, и не по Джафату ан-Нусра, а по конкретным позициям, по конкретным объектам боевиков, с территории которой, с которых обеспечивалось либо тыловое техническое обеспечение боевиков исламского государства и других радикальных террористических организаций, либо где располагались эти боевики.
Ошибки в наводках.
Их коммуникации. Это не Могут ошибки быть. Наводки, это объекты, которые являются военными объектами и обеспечивают снабжение. Они находятся на территории Сирии.
Но военные объекты трудно как-то себе представить вот в такой обстановке, в таком государстве.
Почему?
Военный.
Очень даже
любой,
конкретно
любой
нет.
Любой объект, любой сарай Почему? Может стать военным объектом.
Значит,
в данном случае.
Любой сарай, если там находится склад оружия, боеприпасов, если там находится командный пункт, он может быть объектом удара. Даже площадь, если там сидит командир с радиостанцией, она может быть объектом удара. Это нормальная картина.
Было так вчера, сегодня он уехал, а там теперь какие-нибудь...
Но если он уехал, его никто бить не будет. Зачем же туда расходуют боеприпасы? Попусту. Стреляют не просто там, где ничего нету. Стреляют туда, где что-то есть. Да, есть цикл принятия решения, вернее, цикл реагирования. С момента обнаружения до момента нанесения удара. Вот. Если этот цикл меньше, чем время изменения позиции объекта, то объект поражается.
Если больше?
Если больше, объект не поражается. Это называется дружественный огонь. Американцы сколько раз своих били вот таким же дружественным огнем? Известная вещь. И у нас такие вещи бывали. Но дело не в этом. Дело состоит в том, что объекты это надежно поражаются, потому что цикл принятия, цикл реагирования наших ВКС сейчас значительно меньше, чем время устаревания данных, так называемое. И поэтому объекты надежно поражались. Вот и все.
Порядок цифр вы можете назвать в этом смысле? Ну, чтобы мы просто представляли.
Ну, значит, я могу сказать так. Значит, если говорить о действиях самолета из Пожендежуса на аэродроме, то это время может составить до полутора часов.
До полутора часов?
Да.
От,
с момента обнаружения до момента нанесения удара.
Угу.
Если самолет патрулирует в воздухе, из Пожендежуса в воздухе, то время может измеряться несколькими десятками, ну, скажем так, 10, 15, 20 минутами, в зависимости от степени удаленности. Вот почему стараются сделать аэродром подскока, чтобы поближе иметь аэродром для того, чтобы обеспечить.
Чтобы
вот
сократить площадь, время
реакции. Да, вертолеты на площадках используются. У вертолета, кстати, если он находится недалеко от, от места нанесения удара, у него время реакции значительно меньше, чем у самолета.
Александр Фельман спрашивает через наш сайт, может ли вооруженное противостояние РФ НАТО выразиться в виде войны наемников, частных военных компаний, так называемых, и, сейчас прошу прощения, убежало сообщение, как с той, так и с другой стороны, особенно ввиду слов Рамзана Кадырова вот в последний, вот сегодня мы услышали.
Ну, вы знаете, начнем с того, что в Российской Федерации, согласно законам, нету частных военных компаний. Mm-hmm. Сейчас ведется активная работа. Я сторонник того, чтобы...
Ну, мы можем говорить о наемниках, мы можем говорить...
Нет, наемники и частные компании — это разные вещи.
Mm-hmm. Вот,
значит, есть. Значит, частные военные компании, сейчас создается только закон mm-hmm. для этого дела, но он по-другому называется, частные военные предприятия mm-hmm. и организации. Вот. Значит, пока нету. Что касается добровольцев, ну, никто не мешает ехать. И добровольцы, они были, есть и будут, и с обоих сторон. Значит, эти добровольцы, если они не имеют каких-то оснований для того, чтобы там действовать юридических, они могут быть отнесены наемникам. В этом случае они, это является преступной деятельностью. Вот. Если же имеется основание для того, чтобы там действовать, юридически, правовой, какой-то в любой форме, то тогда они могут спокойно там действовать и работать, выполнять свои обязанности. Пока на данном этапе таких возможностей для столкновения войск России и НАТО нету.
Константин Сивко, я прежде чем принять последний звонок, запускаю голосование. Вопрос поставлю простой, но хочу отметить для вас, для наших слушателей, здесь такой момент. Знаете, спрашивать о том, возможно ли военное противостояние, не хотелось бы уходить в аналитику. Спрашивать о том, хотите ли вы этого, ну, тоже довольно остро. Я спрашиваю так, вас, ждете ли вы военного конфликта России и НАТО? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У обоих телефонов код Москвы 495, еще раз повторяю вопрос, ждете ли вы, ожидаете ли вы военного конфликта, военного противостояния между Российской Федерацией и НАТО? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Заключительный вопрос, звонок на сегодня. Здравствуйте, алло.
Скажите, пожалуйста,
да.
А вам не кажется, что ИГИЛ уже давно в Москве? Миллионы...
Спасибо большое. Нет, вопрос. Я хочу четко сформулированный вопрос к одному из наших экспертов. Вы прослушали их, вы знаете четко позицию каждого, и я хочу услышать четкий вопрос. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Константин Натанович, большое вам спасибо за правду. Это чистый бальзам на сердце.
У нас немного времени, если вы перейдете к вопросу прямо сейчас, я буду благодарен.
Хорошо. Хорошо. Вот такой вопрос. Наши там завязли в Сирии, видимо, надолго. Такой вопрос. Ну как же так, наши правители, почему они не боятся? Ведь же месть впереди, ИГИЛ же опять покажет себя. Уже ведь...
Стоит ли опасаться? Позвольте, я так подытожу этот вопрос. Как вы видите, времени немного. Прошу вас быть кратким.
Да, но Путин перешел черту, красную линию, много раз висит трибунал по Боингу. Понятно, что никто, кроме главнокомандующего, не мог отдать этот приказ.
Стоит ли чего-то бояться?
Обязательно.
Стоит
бояться.
Спасибо,
потому
вам большое.
Что
прошу прощения. Константин Анатольевич Горовой, председатель партии «Западный выбор», и его оппонент Константин Валентин Сивко, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», доктор военных наук. Спасибо вам большое. Результаты голосования таковы. Я останавливаю их прямо сейчас. 48% наших слушателей, да, ждут военного противостояния между Россией и НАТО. 47-53, прямо сейчас пересчиталось, 53% нет, не ждут.